Александр Олесин, только сказано о небольшом сражении на Донбассе, что возникает какое-то подозрение, сомнение, а так ли оно неизбежно с военной точки зрения, как нельзя было избежать Бородина или Сталинградской битвы?
Ну, все дело в том, что первой главной целью Путин поставил освобождение территории Луганской и Донбасской республик. И поэтому, если он не проведет операцию на Донбассе, не освободит их хотя бы административную территорию, таким образом получается, что он не выполнил первую главную цель провозглашенной им специальной военной операции. И в то же время военные силы Украины не собираются покидать эту территорию. У них там мощные укрепрайоны, поэтому сражения не избежать.
Александр Морозов, если я правильно понял стамбульские договоренности, то стороны как бы договорились перезапустить войну. То есть переносим ее на юг и на Донбасс и начинаем снова. Если это так, то это как бы для России вторая попытка. И если это опять же так, то какие коррективы и что изменяется для Москвы?
Сложилось впечатление, что стамбульские переговоры, они не были как-то особенно глубоко продуманы в Москве. Возможно, Путин не придавал им большого значения, точно так же, как и посылки делегации на переговоры в Гомель. Мне кажется, что Путин просто ответил на те предложения, которые были. Вот военные эксперты, большинство пишут, что те части, которые были под Киевом, лишь в незначительной мере их можно использовать сразу повторно в военной операции со стороны Донбасса, потому что определенные требуются еще условия для того, чтобы привести их в порядок и использовать повторно. Уход от Киева Путин подает как некоторое свое предложение о мире. Это обычная такая манера Кремля делать такие заявления, что, мол, мы вот что-то сделали, нам не ответили, Запад нас не понимает. Но в реальности я согласен с тем, что Путин не может выйти из этой войны, не получив хотя бы того, о чем говорил Александр, то есть хотя бы выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Да и этого даже маловато, потому что, наверное, все-таки Херсон, который хотели бы, наверное, удерживать как связь такую существенную с Крымом, а может быть и нельзя исключать того, что поскольку Кремль действует, как мы все видим, не по плану А, Б и С, то есть все время есть изменения сценария действий. Мне кажется, если украинские войска проявят слабость, то Путин будет стремиться оккупировать Восточную Украину максимально. Если столкнется с серьезным сопротивлением, остановится и будет фиксировать линию разделения.
Александр Олесин, как раз о шансах сторон. А насколько далеко может продвинуться Путин, прежде всего, на юге? Если я правильно понимаю, задача стоит та же — отрезать Украину от моря и занять южные и восточные районы. То есть возьмет ли он Николаев и дальше Одессу?
Задача минимум — это обеспечить сухопутный коридор в Крым и обеспечить водоснабжение Крыма за счет Северо-Крымского канала, который запитывается от Днепра. Поэтому на меньшее, очевидно, он не согласен, потому что опять возникнут проблемы с жизнеобеспечением Крыма. И кроме того, просматривается в некоторых вариантах российскими экспертами выход прямо на Приднестровье, то есть занятие всего коридора вдоль моря, отрезание от Азовского и Черного морей Украины. Одесса в очень сложном положении. Город питается от порта, живет от порта. Если закрыть всякое движение судов, коммерцию морскую, морское судоходство, то большое количество людей останется без средств существования. Вся экономика Одессы, в том числе и промышленные предприятия припортовые, они все работают от моря и для моря. И если лишить их подпитки от моря, то Одесса погибнет. Я думаю, она просто не сможет в осаде долго жить. Что касается Николаева, то тут, наверное, все-таки будет попытка вооруженным путем захватить этот город. Но все будет, я думаю, зависеть от того, насколько России удастся привести в порядок свои войска после победы в районе Мариуполя. Вот, насколько я понимаю, там достигнуты, может, какие-то успехи, но очень серьезные потери понесены. Вопрос очень сложной логистики. Ведь почему ушли от Крыма? Потому что в основном там были воздушно-десантные войска и спецподразделения. Они как бы висели в воздухе. Снабжение их осуществлялось из Беларуси путем доставки грузов на вертолетах. Но если затевается серьезное сражение, нужна тяжелая техника, артиллерия, танки и прочее, чего в достатке у этих войск не было. И поэтому, если психологически блицкриг не удался на руководство Украины, то, конечно, отступление от Киева было вполне логичным, потому что в воздухе войска висеть не могут. Им необходимо опираться на линии снабжения, на коммуникации и так далее.
Александр Морозов, не случившийся блицкриг — это серьезные политические последствия уже сейчас, как это видно? И какие последствия могут иметь неудачи, возможные в дальнейшем? Ну, под неудачами я имею в виду недостаточно быстрое продвижение и завязание России в этой войне.
И дело в том, что тут уже контур очень большого политического и морального поражения у Кремля и у Путина. Ответ, который он получил в течение месяца на эту агрессию, он колоссальный просто. И по последствиям трудно до конца еще осмыслять. Хорошо видно, Очевидно, что российские правительственные эксперты, то есть те, кто работает на экономический блок правительства, по-прежнему находятся в некотором шоке при прогнозировании последствий через 3-6 месяцев. Это первый момент. Второй момент, конечно, политическая изоляция. Кремль, Путин никогда не получал такого, как сейчас. И с моральной стороны ситуация очень плоха, потому что Кремль ведет ведь войну на чужой территории. Поэтому жертвы гражданского населения громко звучат на весь мир. Цифры меняются каждый день. При попытке дальше штурмовать Харьков, Днепр или Кривой Рог, ну, во-первых, это увеличение в 2 раза сейчас количества беженцев. Так на территории Европы даже уже больше 2 миллионов беженцев. Путин уже объявлен военным преступником. Джо Байден уже заявил о геноциде.
Внутриполитические риски, Александр. При каждой войне всегда между строк политических анализов прочитывается подозрение в состоянии двух башен. Есть партия мира, есть партия войны и так далее. Вы верите в подобный раскол?
Я не вижу партии мира сейчас в Кремле. Я вижу партию пострадавших. Она активно о себе заявляет путем отъезда, как это сделал целый ряд крупных и бизнесменов российских, и чиновников.
Среди актуальной элиты есть такой раскол? Возможно ли?
На мой взгляд, нет. Все-таки есть консолидирующаяся партия войны, которая не знает, как из нее выйти и собирается идти в ней дальше. Плюс вот те, кто отстраняются, уходят, и, возможно, еще Кремль потеряет каких-то важных своих сотрудников, чиновников высокопоставленных. Но при этом эти уходящие не образуют сколько-нибудь значимой башни, как в старом смысле говорили, которая могла бы оказать влияние. Речь сейчас, конечно, идет именно об этом. О влиянии на Путина. Можно ли изменить характер его решений? Нет. Такой возможности, насколько я понимаю, нет.
Александр Олесин, очень много говорится о том, что со времен Курска, Сталинграда крупнейшее сражение в Европе. Но это сражение первое такое в информационную эпоху, когда все друг про друга все знают. Есть и спутники, есть все на свете. Это меняет дело. Что мы можем сказать в связи с этим о шансах и на основании имеющегося опыта?
Очевидно, вот эти новые обстоятельства, постоянный просмотр территории военных действий со спутников, не только спутников, но и беспилотников, радиоэлектронной разведки и так далее, делает совершенно невозможным скрытное формирование каких-нибудь крупных группировок. И здесь, очевидно, упор будет сделан на подавляющее превосходство Российской Федерации в авиации, в высокоточном оружии. И еще то, что Украина практически лишена возможности маневрировать войсками, подбрасывать в нужные места подкрепления, парировать какие-то удары, какие-то охваты и так далее. Думаю, что именно на это делается упор. Среди военных экспертов там говорится о том, что расконсервируются бомбы времен Второй мировой войны весом 3 тонны, 5 тонн, даже, говорят, есть 9 тонн, которые будут использованы для взлома обороны Украины на Донбассе. Похоже, что будут использовать типичную тактику пролома. Против лома нет приема. Сосредоточат на направлении главного удара гигантскую мощь огневую в лице артиллерии, реактивных систем залпового огня, высокоточного оружия, авиационного, не только высокоточного оружия. Похоже, что все-таки арсенал высокоточного оружия, он конечен. Иначе нельзя ничем объяснить применение комплексов «Бастион», которые напичканы высокоточной электроникой, чуть ли не искусственным интеллектом и предназначен для поражения авианосцев. А их используют для поражения 3 бочек горючего в районе города Васильков. То есть это явно говорит о том, что есть серьезные проблемы и придется сосредотачивать и стягивать ресурсы практически со всей территории Российской Федерации. Рассчитывают, конечно, в районе Краматорска, Славянска соединиться, закрыть котел и дальше, угрожая уничтожением, вынудить Киев к капитуляции. Может так оказаться, что в ловушке окажется очень много войск, и их не удастся закрыть, они пойдут на пролом. Кстати, во Второй мировой войне был такой пример, Яско-Кишиневская операция, когда окружили большую группировку войск, но там оказалось не столько много, что кольцо все равно они прорвали, частично вышли. И полагаю, что если правду говорят, что там только армейских подразделений 60 тысяч, плюс нацгвардии 20-30 тысяч, то можно предполагать, что будет с большими трудностями сопряжено окружение и ликвидация этой группировки.
А вы сказали про лом и прием. Ну, прием против такого массированного движения показали афганцы и чеченцы. Здесь это возможно? Какие-то мобильные группы, проблемы с коммуникациями и так далее?
Афганистан – это прежде всего рельеф местности, это горы, ущелья. Кроме того, здесь местность в основном равнинная. От авиации скрыться очень трудно. Полагаю, что именно авиация – будет играть решающую роль. И, конечно, если будет применена фронтовая авиация с тяжелыми авиабомбами, действующая с высоты 8000 метров и на дальностях, если применять управляемые бомбы 50-30 километров, то я думаю, что нечем будет противостоять.
Александр Морозов, сейчас уже становится понятно, что если, ну, более совсем грубыми сравнениями, да, то действительно походило на мюнхенскую ситуацию, но Украина не оказалась в Чехословакии. И сейчас ситуация явно меняется, и вплоть до того, что уже Зеленский довольно вызывающе общается со Штайнмайером, уже не боится разозлить немецкую элиту. Это действительно меняется ситуация? Появляются какие-то новые правила игры, в соответствии с которыми Украине и больше позволено, у нее больше шансов? Или все-таки Зеленский немного торопится?
История показала, что украинцы оказали сопротивление. Мир это видит. Это фундаментальный момент. Если бы это было иначе, была бы и другая реакция и стран, и Центральной, и Восточной, и Западной Европы, и Альянса, и Соединенных Штатов. Украинцы сопротивляются, и сопротивляются достаточно изобретательно и упорно, причем не только в военном смысле слова, но и с точки зрения политического маневра на международной сцене. Ясно, что тут есть такой устойчивый успех на данный момент у Киева. Ясно, что Путина, конечно, его окружение все это неимоверно раздражает. Это все приходит в противоречие и в течение месяца с этой базовой кремлевской концепцией о том, что Украина очень слаба, что она коррумпирована, что у нее слабый политический класс, что ее военные будут сдаваться, да, или откажутся вести боевые действия всерьез. Мне кажется, что у Киева очень хорошие перспективы в этом смысле, потому что даже если, мне кажется, российские войска продвинутся еще там на какое-то количество километров, то это невозможно будет даже Кремлю интерпретировать как победу, потому что уже очень большие потери. Иначе говоря, довольно трудно себе представить успешный результат этой войны для Москвы.
Но чем Запад в данной ситуации может помочь? С точки зрения помощи вооружениями, он все равно достаточно аккуратен и сдержан. Он думает по поводу каждого вертолета. Здесь может ли измениться как-то ситуация?
Я считаю, что, во-первых, закрытие неба будет в том случае, когда Москва начнет использовать фронтовую авиацию всерьез. Возражения НАТО по поводу требований закрытия неба были в значительной степени, как я понимаю, с точки зрения и военных экспертов, справедливы. Не было необходимости. Второе, я совершенно не исключаю того, что поскольку страны Европы очень глубоко сейчас втянуты в этот конфликт, как никогда ранее, это больше не региональная война, это европейская война. Я не исключаю того, что при следующем уровне насилия, хотя НАТО и не войдет в войну, но тем не менее можно себе представить ситуацию, при которой 3-4 европейские страны крупные примут решение о посылке своих батальонов в Украину. Так что я бы сказал, что Кремлю не стоит обнадеживаться, что Украина останется совсем без поддержки. Это опасная ситуация.
Александр Алексеевич, вы согласны с этим?
Я считаю такой вариант маловероятен, потому что прямое столкновение Российской Федерации хотя бы с группой стран НАТО все равно будет противостоянием России против всего НАТО. И надо помнить, что коренным государством НАТО является Соединенные Штаты Америки с их ядерным потенциалом, плюс 4 подлодки ядерных у Франции и 2 у Великобритании. Поэтому думаю, что если какая-либо из сторон в случае возникновения конфликта будет терпеть серьезное поражение, мы можем наблюдать эскалацию применения вооружений вплоть до тактического ядерного оружия сначала, затем оружия среднего радиуса действия и не исключено, что стратегических систем. Вот интересное заявление сделал Кадыров, который сказал, что для того, чтобы ускорить операцию на Донбассе, необходимо применить тактическое ядерное оружие. Я думаю, что у Кадырова на языке то, что очевидно у какой-то группы российских военных на уме. Если оборона окажется слишком прочной, если сроки растянут, то ведь консенсус вот этого ура патриотически в России, это не может длиться бесконечно. Такая ситуация требует подпитки постоянными успехами. Ярких, броских успехов не видно. Прогрызание обороны в Мариуполе, взятие дома от дома как-то не впечатлило, я понимаю, российское общество, которое ждало совершенного, так сказать, красного знамени над Киевом. Поэтому есть такая опасность, потеряет поддержку Путин в стране, и у него нет другого выхода. Он сейчас идет ва-банк, и тем самым он опасен. Я полагаю, что в случае, если ситуация будет совершенно для него проигрышной, Российская Федерация может пойти на самый крайний мер. И в Европе, похоже, это осознают. И приезд австрийского канцлера, из примирительных заявлений французского президента, который не считает, что действия России – это геноцид, и который желает все-таки говорить и уговорить Путина. Я думаю, что все же до ядерной войны дело не дойдет. Европа слишком осторожна. Если, может быть, в Москве кто-то готов действовать безоглядно, то Европе, похоже, есть что терять, и они будут очень осторожны.
Александр Морозов, вот, кстати, о словах, которые произносятся. Я сверяю свои ощущения по федеральным каналам и вижу в первый раз, может быть, что не спускается генеральная линия из администрации президента. Мы имеем дело с инициативой снизу. Если, во-первых, сама по себе эта генеральная линия идеологическая, а наверху. И, во-вторых, ну, знаете, вот модное слово «нарратив», да? Вот этот нарратив освобождения братского народа был очень хорош первые три дня, первые недели. Когда выяснилось, что все-таки с нами воюет не какой-то Кощей пришедший, что предложить вместо освобождения и что будет предложено?
Первый важный момент, что и прошлая история, и история с аннексией Крыма. Мы хорошо видели, что Кремль в течение одной недели может прибегать к трем разным интерпретациям перед разными аудиториями. В Кремле никогда не считали, что должно быть какое-то целостное описание. Последние буквально неделю все-таки оформился такой центральный нарратив, действительно. Он из трех частей состоит этот нарратив. Вот первое, что мы воюем с НАТО. Второе, что должно быть уничтожено это украинское государство, поскольку оно заражено вот этим украинством полностью. И третий момент этого нарратива, который Путин продолжает повторять, что это три единый народ.
Вы считаете, что статья в РИА Новости – это вполне программный документ?
Да, как и колонка Дмитрия Медведева, как и выступление сейчас Владимира Путина в Благовещенске. Это нарратив такой большой конфликтной емкости. С этим можно воевать долго, потому что, во-первых, НАТО везде. Если мыслить его, так сказать, метафизически, не как конкретную организацию, а как такой коллективный Запад, который наступает со всех сторон, и в том числе его можно искать даже у себя под кроватью. Второе, что можно бесконечно настаивать на том, что русские с украинцами один народ, независимо от фактов конфликта, истребления и так далее. Потому что это тоже некоторая метафизика. И третий момент, связанный с украинским государством. На самом деле в Кремле ведь никогда не признавали, прямо скажем, украинское постсоветское государство каким-то полноценным и полномочным. Всегда относились с юмором и скепсисом. Ну вот и теперь, собственно говоря, будут подавать дело так, что украинское государство терпит окончательный крах и должно быть в любом случае хотя бы расколото надо. За счет этого будет достигнуто его уничтожение. Вот что с этим нарративом сейчас происходит. Я думаю, что он в таком виде и будет стоять. Что касается в целом вот среды, это правильное наблюдение, я с вами согласен. На самом деле эта война настолько шокирующая даже для многих провластных в Москве и крупных городах деятелей, даже в окружении губернаторов, начальники департаментов, все, кто чем-то руководит, хорошо понимают опасность этой войны, ее тяжелые социальные последствия внутри страны. Поэтому все в некотором шоке. И в этом смысле слова даже идеологические вот эти группы, которые обычно легко обслуживали Кремль, охотно со своей стороны и точно следовали инструкциям, они сейчас действуют как-то не очень. Мы не очень сейчас понимаем. А вот, например, Пригожин, да, и его люди, которые раньше активно работали, они вообще участвуют в этой информационной войне в полном смысле слова. Или, например, сторонники русского мира бывшие, да, казалось бы, это их звездный час. Но мы видим только одного Ходаковского из ветеранов, да, а, скажем, Малафеев или Прилепин, да, они даже как-то не очень публично поддерживают всю эту ситуацию. Ну, не видно, что это их праздник. И что касается администрации президента, здесь тоже возникают вопросы. Честно говоря, многие в Москве думают, что Кириенко очень осторожно выступает в отношении этой войны, молчит, попросту говоря, хотя он является, так сказать, как бы конструктором внутренней политики. У нас, получается, в Москве вот в этой позиции один только Песков. Ну, вот еще Медведев как бы тоже самостоятельно подхватился и как-то от лица Совета Безопасности этот нарратив озвучил. В этом смысле слова я считаю, что есть некоторая, если не партия мира, то партия шокированных и опасающихся последствий. Вот так можно сказать. И они занимают несколько двойственную позицию.